Глава 6. Две темы занимали его. Во-первых, он вдруг высказал любопытнейшее наблюдение по поводу моей папки. Я видел теперь, что он, безусловно, внимательно прочитал все дела, и не просто прочитал, он проанализировал их и весьма основательно. Он заметил нечто общее и нечто важное, некий пусть странный, но вполне определенный мотив у тех, кто хотел ему добра и к кому он сам относился как минимум нейтрально, а именно, все они хотели, чтобы он уехал из Питера. Саша Калитин звал в Москву, Габуния, мамин ухажер и грядущий отчим, намеревался всех увезти к себе в Поте или в Батуми. Писатель Каманин рекомендовал его в Индию. Свежепокойный академик на 2 года в Беркли. Тут он замолчал, терпеливо наблюдая, как я перевариваю сказанное, а потом добавил как бы сквозь зубы: «А если бы дети родились благополучно, мы все должны были переехать в Минск». Переоценить это его наблюдение было невозможно. Я тут же мысленно добавил сюда физика Шерстнева, старания которого означали для Красногорова лейкемию, может быть, и не обязательно, но уж безнадежно далекий от Питера Арзамас-16 или иную дыру той же степени отдаленности, без всякого сомнения. Было ясно, что наблюдение безукоризненно точное, но и 5 минут хватило, чтобы понять, как мало оно нам добавляет по существу. Однако мы поговорили об этом некоторое время. «Ну что же», — сказал я в заключение, как бы шутливо, но на самом деле вовсе не шутя, «значит, столицей вашей будет Ленинград». «Замечательно». И перед новой столицей увяла или померкла старая Москва, как что-то там какая-то вдова. Он снова кривовато ухмыльнулся, но это была вся его реакция. На самом деле другая тема его сейчас интересовала гораздо больше. Мягко, осторожно и насказаниями принялся он выяснять мое мнение по вопросу, а нельзя ли как-то поставить прямой эксперимент, спровоцировать, скажем, нападение, или даже организовать некое нападение. В конце концов, если определенные сверхъестественные свойства и в самом деле ему присущи, надлежит, наверное, их каким-то образом тренировать, не так ли? «Так, именно так!» — хотелось закричать мне во весь голос. Наконец-то, кажется, он чего-то пожелал. Но я, разумеется, кричать не стал, а самым спокойным образом разъяснил ему положение дел. Если нападение настоящее, он рискует жизнью, здоровьем и так далее. Если же оно, так сказать, экспериментальное, то, скорее всего, ничего не произойдет вообще. Рок не станет расходовать заряды по пустякам. Он ухватил суть дела моментально. «А если я не буду знать, настоящее это нападение или экспериментальное?» – спросил он. «Можно ведь организовать все так, чтобы я заранее не мог ничего знать сколько-нибудь определенно». «Организовать это можно», — согласился я, — «и вы ничего знать не будете, но Рок будет». «А решение принимает Рок, а не вы, пока», — добавил я по возможности многозначительно. Он и это, оказывается, понимал. Более того, небрежно, на меня не глядя, как нечто само собой разумеющееся, он бросил: «Да вы же, наверное, уже все эти эксперименты проделали, Вениамин Иванович». И вдруг глянул мне прямо в глаза. «Или нет?» Черт возьми, это был другой человек. Это был и в самом деле он, большими буквами, самыми большими. Наконец-то я увидел свет в конце туннеля, и свет был яркий, слепящий и обжигающий. Я, не колеблясь, доложил ему о своих попытках провести экспериментум Крусис. Он поверил и не поверил. «Черт возьми», — сказал он, — «это все, на что способна оказалась ваша организация?» Я почтительнейше напомнил ему, что им занимаюсь я один, единолично. Организация здесь так, сбоку припека. «Ой ли!» — он весь скривился, и я понял, что мне предстоит решать еще одну чисто практическую задачу. Надо ли убеждать его, что он имеет дело только со мной, или полезнее оставить его в подозрении, что я лишь щупальца тысячерукого спрута, специальный агент всемогущих органов. Каждая из этих позиций имела свои плюсы и минусы, и вот так сходу, без анализа, я сделать выбор не решился. Анализ, матанализ. У нас очень любят это солидное и высокомерное слово, намекающее на некую элитность, особость и недоступность. Какие-то обширные машинные залы видятся за этим словом, серьезные люди в очках и в белых халатах, с рулонами вычислительной бумаги в руках, усталый шеф над картой Европы. А на самом деле это знаешь что? Это я в переполненном троллейбусе на одной ноге среди потных тел, а в голове у меня жужжат варианты. Если я для него органавт, то я авторитет, страх, сила, и это ценно. Но, с другой стороны, если я одиночка, мне можно довериться, можно сделать меня своим, можно на меня рассчитывать полностью. Если я из органов, я в деле хозяин, органы все решают. А если я сам по себе, он в деле хозяин, он все решает. Что ему больше понравилось бы? Какой вариант? Если он любит власть, первым любит быть и желательно единственным, один вариант. Если предпочитает крепкое, надежное руководство, если он по натуре своей исполнитель, вариант противоположный. А если ему все равно? А если он и сам про себя не знает, что ему предпочтительнее? Неважно. Он не знает, а я знать должен, обязан, намерен. Потому что не его судьба сейчас решается, а моя. Поэтому начнем сначала. Если он такой, значит, я должен быть этаким. А если он разэтакий, то мне надлежит то-то. Вот тебе и весь анализ. Анализ – это хорошая штука, но в реальной нашей жизни очень часто все идет не в соответствии, а вопреки. Дорогой товарищ шеф проделал собственный анализ, и приговор мой оказался подписан даже раньше, чем я мог это себе представить. Тут все дело было в том, что ДТШ мой был человек с параноидальным складом психики. Если он верил сотруднику, то верил истово, до потери контроля, до нелепости. У него словно бы затмение наступало во время этих приступов доверия, переходящего в обожание, почти отеческое. Но уж если возникало у него сомнение, пусть даже самое ничтожное, микроскопическое, пусть даже нелепое и ни на чем серьезном не основанное, все, конец, и никаких шансов уже не было ни оправдаться, ни объясниться. Говорят, товарищ Сталин был такой же, с тем отличием, однако, что не любил никого никогда и не доверял никому, без каких-либо исключений. Абсолютно невозможно было угадать, что там в недрах сознания-подсознания, а может быть и надсознания, слетало у него вдруг с нарезки, какие зубчики выходили из зацепления и почему начинал сбоить основательно отъюстированный, казалось бы, механизм доверия и приязни. Какой-нибудь не такой взгляд. Или слово неверное, может быть, понятое. Или неуместная улыбка. По моим наблюдениям, особо стремительные и катастрофические последствия способна была вызвать именно неуместная и несвоевременная улыбка, так что в его присутствии я старался соблюдать всегда замогильную серьезность, и даже когда в приступе хорошего настроения он принимался рассказывать анекдоты, я норовил выражать всем своим обликом отнюдь не опасное веселье, а скорее восхищение тонким вкусом и завидным чувством юмора благосклонного моего начальства. Он и меня вот так же возлюбил в самом начале, с первого же моего ему представления, и продвигал, и дорогу мне расчищал, и перед высокими инстанциями за меня ручался, а потом определял меня своим наперсником и главным советником, и даже вроде бы главной надеждой своей, грядущим своим преемником. А вот теперь крутой разворот на 180. И дело здесь было не в дерзкой улыбке, не было дерзких улыбок, и не в опрометчивом суждении, не было опрометчивых суждений, даже быть не могло, а просто пришла пора меня менять. Просто чудовищная интуиция его подсказала ему, не словами, разумеется, и вообще даже не голосом, пусть бы и внутренним, а лишь легонько дохнула в ухо его вечно настороженной души, что Красногорский-то отошел, самостоятельный стал, ведет какую-то свою партию и вообще почужел. Пора менять. Он был человек решительно незамысловатый и всегда это демонстрировал. И любил учить незамысловатости своих наперсников и клевретов, меня в том числе. В этом отношении он был похож на другого великого человека, а именно на фюрера немецкого народа. У него тоже был дефект, который у фюрера носил название «Редегойсмус», а у ДТШ – «Недержание речи». Он учил. Самое главное в нашем деле, учил он, это доклад, вовремя подготовленный, простенько составленный и положенный на нужный стол. Остальное все мура, остальное само пойдет. Очень любил он рассказывать, всегда одними и теми же словами, как совсем еще молоденького направили его в посольство тогдашней Латвии или Литвы. Он их все время путал, то ли шутил он таким незамысловатым способом, то ли и вправду их не очень хорошо различал. Так вот, там, в посольстве, все друг друга судорожно боялись и перед начальством лебезили напропалую, кто перед военным атташе, кто перед кадровиком и все перед послом. А он сразу понял, кто в этом доме главный – швейцар, он же гардеробщик, он же и охранник. Так что он этому швейцару то анекдотец новейший преподнесет, то бутылочку, а то просто с ним покурит, покалякает за жизнь. «Потом, когда наши пришли, всех их там попересажали к такой-то матери, начиная с посла. Только двое всего и уцелели, швейцар да я. Мне лейтенанта, а ему уж не знаю, далеко пошел». Первый удар, который он нанес мне, был незамысловат и прям как штыковой выпад. «Этого твоего... Красногорова твоего», — сказал он мне небрежно, между делом, в середине брюзжания по поводу перерасходов и недоработок. «Его надо в Зуевку. Прямо на этой неделе. Чего тянуть еще?» И снова заговорил о перерасходе валютных медикаментов. Собственно, все было этим сказано. Моего клиента надлежало немедленно перевести в спецпансионат Зуева и поставить там на довольствие и контроль. Поскольку сам я этого до сих пор не сделал, ясно ему было, что я это полезным необходимым не считаю, а значит, выступлю против. И тогда меня можно будет вежливенько, на самых что ни на есть законных основаниях, в порядке дисциплины от дела отстранить. А стану трепыхаться, то и вообще уволить к такой-то матери. Либо отправить куда-нибудь в Кызыл-Ордынск на усиление тамошних органов. Почетное назначение – посол в ЗОПу. Прозрачная и незамысловатая комбинация. Но он не понимал, дорогой мой товарищ шеф, в какое дело он сейчас решил ввязаться. Интуиция подвела. Интуиция всегда, в конце концов, подводит, если не хватает информации. А он про Красногорова знал лишь только то, что я ему нашел необходимым сказать, а точнее наврать. Сильнейшее де подозрение на ясновидение. «Не согласится», — сказал я ему деловито, когда покончено было с валютным перерасходом и дефицитом. «Это кто?» «Красногоров. Обязательно откажется». Он даже не посмотрел на меня жопорожей, только губами сделал. «Вот ты психолог», — проворчал он по-отечески укоризненно, «а психологии не знаешь. Как же он сможет отказаться, если мы его хорошенько попросим? По партийной, например, линии. Он беспартийный. Тем более». На это трудно было что-нибудь возразить. Да я и не собирался. Он же только и ждал, что я начну ему возражать, а я вовсе не хотел облегчать ему задачу. Мне надо было выиграть время, а он пусть пораскинет мозгами, как меня сожрать. Пока цел. «Чего ему, спрашивается, отказываться? Полный пансион, двухкомнатный номер, телевизор, подъемный, а зарплата идет. Чего он станет отказываться? Пейзажи там разные, березы, озеро рядом». «Это верно», — покорно сказал я. «Я с ним поговорю». И тут он нанес мне второй удар, пострашнее первого. «А тебе, майор, и трудиться не понадобится», — объявил он ласково. — Я к нему ведьмака направил. Убедит.